Каждый четверг радио «Самара Максимум» представляет православную программу «Сретение». Разговор о духовных аспектах жизни и не только.
20.01 на часах, а это значит, что мы начинаем нашу традиционную программу «Сретение» каждый четверг. В студии постоянный ведущий, руководитель отдела по делам молодежи Самарской епархии, настоятель храма Святой Мученицы Татьяны при Политехническом университете и иеромонах Герасим Вертей. И так уж у нас повелось, в последнее время часто к нам приходят эксперты, и сегодня один из них – кандидат философских наук, искусствовед, преподаватель Самарской духовной семинарии, несравненная Елена Деева. А поговорим мы сегодня на тему, актуальную накануне Дня всех святых Земли Российской – «Святость в красках». Звонки в студию приветствуются, друзья, поэтому не стесняйтесь. 313-05-73 и 313-05-75. И, конечно же, Вайбер доступен для вас 893-71-71-104-3. Пожалуйста, если есть вопросы, пишите заранее, чтобы мы успели на них ответить. А я с удовольствием передаю слово нашим экспертам. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я сердечно поздравляю всех с прошедшим Днем всех святых, которые мы торжествовали в прошлое воскресенье, и накануне следующего праздника всех святых на земле российской просиявших я также поздравляю, потому что если все православные христиане без исключения в прошлое воскресенье отмечали свои именины, потому что все мы крещены в честь святых угодников Божьих, чью память совершали в прошлое воскресенье, то на предстоящую неделю, в следующее воскресенье, которое нас ожидает, будут отмечать еще раз именины те, кто крещен в честь русских святых. Но у нас, слава Богу, огромное количество русских святых, и этот да, с чем я, кстати, поздравляю. Этот праздник, День всех святых на земле российской просиявших, был утвержден решением Святого Поместного Собора 1917-18 годов. Кстати, надо заметить, что многие из членов, участников этого собора, не только святители, но и миряне, впоследствии присоединятся к собору святых, потому что будут замучены, убиты или станут исповедниками в годы страшных, в страшные годы безбожных гонений. Но вот на прошлой нашей радиопередаче мы говорили с отцом Никитой о вероучении святости, о доктринальных моментах, связанных со святостью. Что такое святость, как она достигается, кто является источником святости. Вот повторю для того, чтобы наши радиослушатели вспомнили, или те, кто не слышал наш прошлый эфир, имели в виду. Святость – это одно из свойств Бога, это одно из катафатических свойств Бога. Только сам Господь Бог является источником и, имеет полноту святости. Приближение к Богу через очищение от грехов, через аскетические упражнения, через молитву, через покаяние и таинство Евхаристии может приблизить человека к Богу, а значит наполнить его также блаженством, благодатью, и сделать тоже святым. Но об этом мы говорили достаточно подробно в течение всего целого часа прошлый раз. Сегодня мы поговорим не о вероучении святости, а о святости в красках. Потому что, в отличие от современных христианских деноминаций, которые появляются, может быть, в последний век, полтора-два-четыре, литургические, древние, традиционные христианские церкви, а самое главное, православная церковь, издревле имеет иконографию, в которой является святость не только словами, не только делами, но и красками. А кто может рассказать нам об иконах, о святости в красках лучше, чем человек, который занимается этим вопросом, но практически всю свою сознательную жизнь? Это, конечно же, вот сегодня сказали, несравненная Елена Владимировна, это я так ее в анонсе назвал, прошу меня простить, Елена Владимировна. Да, действительно, кандидат философских наук, искусствовед и совершенно замечательный преподаватель нашей Самарской духовной семинарии. Я с огромным интересом и радостью посещал лекции этого замечательного педагога, много нового узнал, и сейчас с нетерпением жду, что такое вот нам расскажет Елена Владимировна, новое, интересное, захватывающее о иконе и о святости. Добрый вечер, Елена Владимировна.
Здравствуйте, отец Герасим, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень тронута таким представлением и с удовольствием побеседую с вами об этом.
Вот скажите мне, Елена Владимировна, а святость – это, конечно же, категория, как мы уже сегодня вспоминали, связанная с Богом, это, собственно, причастность Богу, святые люди – только в том смысле святы, что имеют отношение к Богу, сами по себе святыми они без Бога быть не могут. Кроме того, что бывают святые люди, бывают святые предметы, мы называем их святынями, бывают, собственно, святые места, которые связаны с земной жизнью Спасителя или с подвигами тех или других святых. Но все это можно рассказать через категории, опять же, философские, богословские, это можно объяснить, это можно же показать делами, например, чудотворениями какими-то. Но а возможно ли это запечатлеть в красках, сделать таким монументальным, ну, не знаю, искусством или там есть опыт у нашей церкви в этом?
Безусловно. Церковь вообще с самого начала вырабатывала свой язык иконографический, и, в общем-то, говорить о святых и святости начала, в общем, с самого начала, с времен римских катакомб. И понятно, что была категория сюжетов, которая там была больше распространена, да, ветхозаветные, ветхозаветные святые там уже в катакомбах присутствовали, и это, в общем-то, очень важно для того, чтобы понимать, как церковь этот язык искала. Вот. Кроме того, церковь всей своей истории опирается на святость. И мы со святыми встречаемся, вот как только переступаем порог храма, мы сразу попадаем в их круг. Мы сразу попадаем туда, где место святых. И мы становимся просто одними из тех, кто приглашен, так скажем, тех, кто вошел в этот круг и может участвовать в богослужении, потому что они в нем участвуют всегда, так скажем, уже.
Невидимо или...
Они для... Дело в том, что человек так устроен, и вот это такой момент очень важный, человеку важно видеть. Ну вот я, например, сейчас испытываю очень серьезные психологические сложности, потому что я человек, который привык показывать нечто, говоря, да, и сразу как-то подкреплять какие-то свои слова изображениями. Вот, и мне сложно в этом плане в радиоэфире находиться, но и это вообще всем людям непросто. Я, поэтому церковь, она на эту психологическую особенность очень, так скажем, чутко среагировала, и Библии для неграмотных – это просто вот такой расхожий штамп, который мы еще из советских учебников помним, да, что икона – это Библия для неграмотных. И мы можем, конечно, к нему относиться скептически, но вообще-то это сказал Василий Великий, поэтому мы можем уже скепсис убрать в сторону. И это действительно так. То есть, когда церковь вырабатывала этот язык, она опиралась на этот прекрасный чувственный орган.
А вот такой вопрос, который задают мне, как православному священнику, достаточно часто люди, которые либо побывали в сектах или постпротестантских деноминациях, либо в них все еще находятся. Как так получилось, что в православной церкви, как вы сказали, издревле, еще со времен катакомб, есть иконографии, изображения святых и даже Господа Иисуса Христа, хотя в 20 главе книги «Исход» четко сказано, цитирую: «Не делай изображение того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде под землей, не поклоняйся и не служи им». Можем ли мы сказать, что сама икона, иконография, вот этот язык иконографический, которым церковь доносит главные доктринальные вещи для до неграмотного прихожанина, как вы сказали словами Василия Великого, это является нарушением прямого указания Господа Бога, который получил на Синайской горе боговидец пророк Моисей.
Ну, дело в том, что я думаю, вы как раз вопрос доктринальный уже обсудили в прошлых передачах, и, собственно, я думаю, какие-то ответы уже есть у радиослушателей. Дело в том, что когда изображается святой, то он изображает в своем естественном человеческом обличии, а Господь являлся в своем человеческом обличии. И, собственно, сама возможность иконы, она есть у нас потому, что Господь был человеком. И если бы он каким-то другим образом, как в ветхозаветные времена, общался с человечеством, да, то, наверное, этой возможности бы и не было. То есть эти ветхозаветные указания, они, собственно, имели свое место и время. И поскольку они имели это место и время, то всему есть время.
Время, да, завершилось. Это время прошло.
Это время,
да,
прошло. С того момента, как Господь воплотился, он воплотился в человеческом обличии именно потому, что это так было задумано. Не для того, чтобы быть на нас похожими и как бы под нас мимикрировать. Мы такие, потому что он такой, продуман Господом, самим собой, так скажем. Я не знаю, сейчас могу какую-то... Вы меня простите. Но, во всяком случае, вот он... Вот эта ситуация, когда это замышлялось, да, как это было до сотворения мира. И поэтому человек был создан уже по образу и подобию. И когда человек создан по образу и подобию, то, собственно, вот она, возможность иконы. И первая икона, которую Господь нам дает, Он дает нам ее сам. Когда есть такое чудесное предание, оно причем живо и в двух церквях, которые, ну, в двух направлениях генеральных, да, в православии, безусловно, и в католичестве, когда речь идет о изображении, которое чудесным образом появилось, да, то есть в православной традиции это рассказ о царе в горе, и об эдесском образе Спаса Нерукотворного, который, в общем, становится первой иконой. Ну, в средневековой Европе этот сюжет по-другому трактован, как плат Святой Вероники. В данном случае, я думаю, что и то, и другое могло быть однозначно точно. И, может быть, и не одно такое изображение вообще было. Их могло быть гораздо больше. Вот, просто до нас дошли, так скажем. И, то есть, сама возможность того, что можно изображать, она Господом дана, была вот в этом чуде.
Да-да, потому что Бога не видел никто никогда. Это говорит нам апостол-евангелист Иоанн Богослов о Ветхом Завете. А потом продолжает. Единородный Сын в недре Отчим явил себя нам. Да? То есть Бог становится человеком, и невидимый становится видимым. Невидимое изобразить невозможно и запрещено, иначе всякое изображение невидимого будет лишь ложь, а церковь не позволяет ни ветхозаветное, ни новозаветное существование лжи. А видимое и может быть изображено, что мы и видим на иконах. Но возникает следующий вопрос. А как изобразить святость? Мы можем изобразить Иисуса Христа, ведь Он стал человеком. Мы можем изобразить Его Пречистую Матерь. Мы можем изобразить святых угодников Божьих и евангельские сюжеты. Но как изобразить святость?
Это очень интересный вопрос, потому что святость есть возможность изображать. Иконография – это как раз и есть тот раздел такой между богословием и, так скажем, теорией истории христианского искусства, да, которая сообщает нам о том, что есть ряд определенных схем, которые вырабатываются. То есть это вот как раз тот язык, с помощью которого церковь говорит с нами. И самые первые, так скажем, указания на святость – это нимб вокруг головы того или иного изображенного. И именно этот нимб нам показывает, что вот, да, перед нами не просто человек, не просто участник событий, потому что есть же такие иконы, где сюжет позволяет изобразить не только святых людей, а просто участников. Вот, да, вход Господень в Иерусалим, например. Да, или
тоже там, распятие, там стоят,
да,
воины, богоубийцы.
Там стоят воины, или там, например, я не знаю, положение во гроб, там вокруг вдалеке какие-то люди, или Рождество, когда пастухи и там те же волхвы идут, они, у них нет нимбов. Вот, то есть простой человек тоже может быть изображен, потому что он участник событий, особенно если это об историческом сюжете каком-то идет речь. Но если мы видим вокруг главы сияние, а сияние — это свет, слава Божья, это как раз вот те божественные энергии, которые позволяют вообще нам, человека, так скажем, увидеть в нем это. То есть для нас это указание и прямая подсказка. Вот, вот перед нами.
И мне вспоминается событие, которое я уже, на которое я уже указывал. Это встреча Боговицы Моисея на Синайской горе с Господом Богом, который давал эти заповеди на скрижалях, одна из которых была мною озвучена близко к тексту. Когда Моисей спускается с этой горы, свидетельствуют очевидцы тех событий, что лицо его было сияющим до такой степени, что взирать на него было невозможно, и Моисей был вынужден даже на лице свое покрывало опустить, такой вот этот традиционный иудейский главный убор, вот такое покрывало, он на лицо опустил, чтобы не слепить людей. То есть мы можем сказать, что появление нимбов – это не вот какое-то авторское решение какого-то первого иконописца, это отражение библейского повествования уже в красках, о чем мы и говорим.
Совершенно верно, совершенно верно. И не только Моисей, мы знаем, что и другие святые, но всем хорошо и всеми сейчас любимый святой, который не так далеко от нас отстоит и жил не так далеко, это Серафим Саровский, о нем, мне кажется, все знают, что когда Мотовилов описывает встречи, да, он рассказывает как раз о том, как просиял лик Серафима, и как раз вот это то самое свечение, которое в виде нимба запечатлевается на иконе. Но там есть еще и другие указания на связь.
Ну, например, преображение, сияние и Христа, и двух пророков, которые видели святые апостолы Петр, Яков и Иоанн. То есть, опять же, я подчеркиваю, что нимб появляется в иконографии не случайным образом, это лишь визуальное отражение того, что уже было явлено другим людям до них. Вот возникает, ну, мы уже несколько раз использовали такие слова, как икона, иконография. Я, безусловно, уверен, что наши радиослушатели осведомлены, что такое икона, но почему-то допускаю, что есть среди них те, кто слышал, может быть, это слово многократно, но не знает, что оно означает. Давайте дадим определение, ведь все-таки икона – это не совсем русское слово, не какой-нибудь там рязанский диалект, это все-таки слово греческое.
Ну, совершенно верно, да. Икона в переводе с греческого – образ. И, собственно, в русской традиции такое, ну, и просторечное, и не только, слово «образа», «под образами положить», «под образами там, похоронить», «образами осветить», да, это, в общем-то, мудрость языка русского, она это слово передает. И, собственно, наше слово «образование» и «безобразие», все это тоже вот однокоренные с этим словом, и, собственно, это тоже интересно, об этом можно размышлять. Вот. Но самое интересное, конечно, здесь, что вот это слово «икона», когда оно используется не только как вот в своем прямом значении очень часто, а вот сейчас слово «икона» вообще в разных ситуациях используется, которые вообще далеко даже отстоят там от нашей темы, да, там, говоря о каких-нибудь модных там течениях, люди говорят, там, вот иконы стиля или там еще что-то такое, да.
В кей-попе иконами называют модных исполнителей музыки.
Молодежи. Да, вполне возможно, потому что это просто слово-образ. Это просто слово-образ, которое...
Образ – это церковнославянское слово, а в русском языке мы можем сказать изображение.
Можем сказать изображение, можем сказать картиночка даже, потому что вот иконками называют там на рабочем столе вот эти вот маленькие такие штучки, да,
ярлычки.
Кликнуть мышкой можно, да. Вот. Ну, в общем-то, тут разные можно значения этого слова. Это просто говорит о том, что слово многозначно, но контекст, которым нам важен, это как раз контекст богослужебный и религиозный в целом. глобальном каком смысле. И самое главное, конечно, что икона – это предмет не просто декоративный, абсолютно точно. И это предмет не, там, не искусство, а что-то большее, чем искусство.
Не только искусство, но более,
да,
чем искусство.
Более чем искусство, да. И поэтому, потому что это предмет литургический, потому что он участвует в богослужении и в жизни церкви. Икона вообще очень важна.
Ну, если позволите, вопрос такой. Вот мы вспоминали сегодня о катакомбах. Во-первых, что это такое, когда и когда вообще появляется икона? Мы сейчас знаем, что трудно представить православный храм, и до недавнего времени трудно было представить католический храм, чтобы там не было бы икон. Десятка-полтора – это, ну, минимум, которые находятся. А в древних и прекрасных монастырских соборах там это можно считать сотнями. Для нас это является, ну, уже такой естественной реальностью. А всегда ли это было так? Во времена апостолов уже были иконочки? Или они появляются чуть позже?
Ну, они, конечно, были. Они, в общем-то, тогда и появляются. Дело в том, что первым, по преданию, первым иконописцем является евангелист Лука. И, собственно, это свидетельство того, что в апостольские времена эта уже традиция была.
И он... То есть артефактов только у нас нет этого периода?
Нет, вот именно этого прямо, вот прям точно зафиксировано с ярлычком, с каталогизацией и прочим, нет. Но традиция настолько сильна, что в римских катакомбах, римские катакомбы был еще ваш вопрос, римские катакомбы – это место, где находили свой покой люди города Рима в данном случае, вот больше всего эти катакомбы известны и на слуху у всех.
То есть это кладбище?
Ну да, это кладбище, а кладбище для римского гражданина очень важно было, да, мы не будем в эту тему углубляться, но просто это была возможность, так скажем, собираться легально, и для христиан это была возможность вообще спокойно встретиться и совершить богослужение, да, и поэтому и украшали катакомбы и христиане, и нехристиане, и поэтому там, как бы, среди вот обилия изображений выделяются христианские образы, мы их уже узнаем именно потому, что у нас есть иконографический опыт. А когда все это только складывалось, оно как раз складывалось вот из такой живой жизни. Причем вот эти образы, которые, скорее всего, были связаны с иконописцем и евангелистом Лукой, они в катакомбах тоже есть. То есть, потому что они, ну, как бы, когда в нескольких, в разных местах, в катакомбах находятся одни и те же изображения, да, или там в каких-то других местах тоже встречаются эти изображения, это свидетельствует только о том, что у них какой-то есть один общий источник. А общим источником может быть, ну, икона – это образ и портрет, в общем-то. То есть, если говорить светским языком, то это портрет. И сначала иконописец Лука, да, евангелист, он просто писал портрет Божьей Матери, например, да, потому что, видимо, хотел как-то запечатлеть, сохранить этот образ. Вот. И вообще портреты, они очень были популярны в античности. Вообще связь с античным образом – это отдельная большущая тема, которой мне не так давно довелось тоже развернуто беседовать, но просто... И когда вот мы говорим о том, что ветхозаветная традиция там скептически относится, не скептически, а как-то так
строго запрещает,
да, и на этом опираются скептически свои построения строят протестанты, да, вот люди этих деноминаций, то мы можем просто сказать, что вообще-то вся европейская культура связано с человеком, античная культура. И происхождение образа христианского, оно напрямую связано с античным образом. И, собственно, это те два потока, которые питают и создают язык церкви. Вот, поэтому, в общем-то, здесь... У нас никаких, по-моему, противоречий нет.
Нет, ну какие могут быть противоречия? Ну, вот мы вышли из катакомб, я локализирую по времени. Катакомбы – это у нас 2-3 век, эпоха гонений, когда быть христианином было смертельно опасно по очень простой причине. С 60-х годов 1 века и до самого начала 4 века действовал очень простой закон, придуманный изначально императором Нероном. Звучал закон очень просто – non esse христианум, то есть нельзя быть христианином. Угу. И всякий, кто увлечен был в этом и не отрекся, мог лишиться и имущества, и свободы, и в конце концов жизни, и нам известно тысячи мучеников этого периода. И поэтому христиане собирались в катакомбах. Но приходит время, и после Миланского эдикта 315 года, после того, как святой равноапостольный император Константин I Великий все-таки объявляет христианство не только терпимой, но и государственной религией, начинается, наверное, не только новый, необычный и интересный, насыщенный период истории церкви, наверное, не менее интересный период истории иконографии. Вот что изменилось в IV веке?
Ну, в IV веке появляться начинают изображения самого Спасителя уже как-то открыто. То есть, если до этого это иносказательные образы, это аллегорические образы, это образы символические, да, то после IV века это он в своем человеческом обличии начинает появляться. Но еще очень долго церковь пользуется и старым языком, вплоть до VII века, до конца VII века, до Трульского собора. Вот, где были приняты очень важные решения. И здесь вот как раз первые такие наши расхождения с Западом возникают, потому что Западная церковь эти решения не разделила. И это, наверное, отдельная какая-то большая тема, которую можно было бы когда-то еще побеседовать. Вот. А, то есть изменяется то, что начинает изображаться Спаситель. И,
когда уже явным, видимым, что видимым это именно...
Да, не просто как вот добрый пастырь, не просто как там...
Орфей,
играющий на арфе, да, или там на флейте тоже он мог играть. И не просто там в виде рыбы, и не просто в виде там букв, которые тоже, собственно, и есть изображение Господа.
Вот да, там очень интересное изображение. Он был и в виде пеликана, павлина, да, барашка.
Да. Особенно вот как раз образ Агнеца, он вообще очень был популярен. И целое правило Трульского собора, 82-е правило, оно, в общем-то, как раз против Агнеца, но, собственно, и против всех изображений, которые связаны вот с этим, ну, такими аллегорическими отсылками. Потому что Господь воплощался, Господь был человеком, нужно его изображать. И собственно, вот это самое серьезное изменение. А что касается святых, они просто тоже начинают изображаться активнее, наверное, вот с этого момента. Потому что уже можно говорить о том, что святые претерпели. И появляются, в общем-то, очень рано, появляются иконографии таких вот любимых святых, как Георгий Победоносец, например. Это одна из ранних иконографий, вот, где можно, в общем-то, говорить о страшных вещах, которые были со святым. Или вот тоже я могу сейчас не попасть в века сильно, но это тоже достаточно рано. Иконография святого Варфоломея. Но она вообще очень интересная.
Да-да.
Вот, да, там прям страшненько.
Я скажу, что там страшного в иконографии святого апостола Варфоломея. Да. Кстати, мощи этого угодника Божьего, этого ученика Христова, частицы этих мощей находится и в храме, где я имею радость быть настоятелем. В храме святой Татьяны при Политехническом институте. Господь Иисус Христос сказал Варфоломею, что этот израильтянин, в котором нет лукавства. Поэтому я думаю, что в наше время, век очень лукавый, обращаться с молитвами к этому апостолу было бы правильно, а предстоять еще и мощам этого апостола было бы вообще хорошо. Так вот, по преданию святого Варфоломея, а всех апостолов, как известно, убили, кроме Иоанна Богослова, а святого Варфоломея убили очень жестоким образом. С него живым сняли кожу. И поэтому мы можем увидеть, особенно это страшно, в католической религиозной живописи уже достаточно нового, поздний такой, это позднее средневековье и широко в новом времени, когда он изображается очень анатомично, очень реалистично, стоящим без кожи, и у него как плащ через руку переброшена кожа, которая с него снята были мучителями. Но в православной иконографии мне вот таких вот реалистичных моментов не вспоминается.
На самом деле там есть момент, я вам как-нибудь найду это изображение и лично покажу, когда там нет, вот когда он стоит, у него перекинут как плащ, это действительно католический такой момент, но есть такой как будто бы кожа отделяется. То есть достаточно деликатно это, но все равно есть указания. Вообще в этом смысле православная иконография, она не работает вот с такими шокирующими подробностями. Вот. И в этом смысле, наверное, вот это целомудрие, которое есть, заложено, это тоже вот та, ну, мудрость церкви, которая есть, потому что есть определенные... Мы всегда можем узнать святого, да, не обязательно вот все его житие, так скажем, сразу выносить, да, вот как с этой кожей. Но вот есть эта икона, она православная, где кожа как будто бы снята и чуть-чуть отодвинута, то есть есть такие вещи, но это действительно нечасто. Вот, но что касается святых, вообще любопытно, как вот мы сейчас заговорили, то, а, такие атрибуты святости, да, то, что вот в католичестве прям так и называется атрибут святости, в православной иконографии правильнее было бы сказать символы святости. И символами святости для всех святых являются то, с чем он, так скажем, прославился, то, чем он был... Ну, отличился и святость снискал себе. Вот, и поэтому, например, святого целителя Пантелеймона изображают с таким ящичком с лжицей и с лекарствами.
Это медицинские его ящики.
Медицинские, да, вот, то есть тех, и вообще целителей вот с такими медицинскими. Если мы видим мучеников, то часто это будут пальмовые ветви, которые будут и символом невинности, если это связано с юностью претерпевшей, либо это будет символом царственности, потому что претерпевший вот мученическую смерть, в общем, сразу оказывается в этой славе Божией. Вот. И, ну, то есть вот разные такие моменты, по которым мы сразу можем понять, что перед нами, кто перед нами.
Возникает такой вопрос. Давайте оставим уже IV век, времена Константина Великого, и подойдем уже к более таким, ну, ладно, к развитому средневековью, где иконографический канон уже сложился и достиг, наверное, своего расцвета в своем символизме, в своей глубине, в своей красоте, не побоюсь этого слова. И тогда у меня возникает вопрос. Предположим, я не владею греческим языком. Или, например, я не владею грузинским, но приехал к святыням грузинской православной церкви. Или, например, в японскую православную церковь приехал, да? И там я вижу на иконах надписи не на привычных мне кириллических буквах, да? А на грузинском, греческом, японских иероглифов. Как я могу узнать, на кого я взираю? Является ли этот человек с бородой Господом Иисусом Христом, или это какой-нибудь святой угодник Божий? А эта женщина – это Пресвятая Богородица, либо какая-нибудь мученица, там та же Татьяна, которую я уже сегодня вспоминал. Этот, опять же, отрок, маленький, красивый, с щечками кудрявый, это Господь Иисус Христос в молодости? Или это один из отроков эфесских, предположим? Есть ли какие-нибудь подсказки? Ведь я убежден, что иконография, она не только ограничивается надписью, но имеет еще свой язык.
Безусловно. Ну, если говорить о Господе, то здесь все очень легко и просто сейчас. Когда канон сложился, а это складывается, в общем-то, уже как раз после вот эпохи иконоборчества, то есть в 9-11 век, это золотой такой век, не век, а два века, золотое время, когда складывается иконография, которую, в общем-то, Русь получает просто как подарок, наследуя веру от Византии. И с Господом, я сказала, что все легко и просто, потому что неукрещатый нимб. То есть если мы видим красивого человека средних лет с бородой, и у него нимб, а в нимбе крест прорисован, то, значит, мы совершенно точно видим Господа. И никаких сомнений быть не может. Если мы вдруг этот крест затерся, и мы его не можем рассмотреть, то есть еще одеяние Христа. И они, то есть цвет в иконе символичен и имеет, так скажем, закрепившиеся
смыслы,
да, значения. И, например, если мы видим человека, у которого синий плащ, который по-гречески называется гематий, а нижняя одежда называется хитон, да, то есть такая рубаха нижняя, и вот она будет такого красновато-пурпурного цвета, то, скорее всего, это тоже будет Господь Иисус Христос. То есть вот даже если вот нет нимба, не видим мы его, ну, да, стерся, да, так скажем, бывают
Такие. А на нимбе у него еще какие-то буквы, что это там?
Да, там буквы
не, очень... Мне однажды бабушка одна, видимо, из старообрядческой семьи сказала, что там написано «это он». О-он.
А, между прочим, она почти права, потому что, конечно, написано совсем другое, там написано «сущий».
Это по-гречески.
По-гречески, да, это греческие буквы, и они в переводе значат «сущий», но, собственно, это он. И когда видно это, то сразу понятно, что это Господь.
Там три буквы. О, омикрон, это артикль. Угу. И омега, и ню, это, собственно, он. Угу. По-гречески как раз и переводится как сущий. То, что по-еврейски пишется тетраграмматоном, то, что услышал Моисей в горящем и несгорающем кусте в купине Неополимой, то мы сейчас можем видеть указание.
Да.
Иисус Христос именно тот самый Бог, предвечный, воплотившийся, который и создал небо и землю, который говорил с Иисусом Христом, который всегда и вовек и тот же самый. Очень интересно. А вот про цвета. Мы поговорим еще, я не перебиваю про иконографию Божьей Матери, если какое-то важно. А почему синий, в смысле, и вот этот красный, винного цвета? Угу. Может, я как художник, я хочу его изображать в каких-то других цветах. Что это? Ограничение моего творческого порыва?
Ну, как художник, вы вправе делать вообще что хотите. Но если вы художник-иконописец, то есть определенный язык. Для чего мы пишем икону? Мы же не для самовыражения пишется икона. Икона пишется для молитвенности, да, молитвенный образ, для литургического, для литургии, то есть, ну, для службы, так скажем, да, это не средство самовыражения. И художник в Средневековье всегда себя немножечко убирал. И имена художников до нас дошли только потому, что они там каким-то образом летописно были зафиксированы. И на самом деле даже то, что с конца 16-17 веке появляются имена русских иконописцев, это только потому, что появляется такая прям серьезная необходимость в оружейной палате. Это оплата происходила. Ну, то есть это, так скажем, момент, когда...
В бухгалтерии придите, распишитесь.
Да, да. То есть это документальные вещи. Ни одному не приходило в голову написать там сию икону, писал Симон Ушаков. То есть это совершенно, ну, как-то оно подписано, она могла быть подписана, но только потому, что с обратной стороны, там как-то только потому, что это просто требование, так скажем, ну, бухгалтерские, наверное, да, хорошее здесь слово. Вот. И вообще, и сейчас мы знаем имена, и современных иконописцев знаем имена, но, в общем-то, каждый скажет, что он себя убирает в этот момент. Вот. А по поводу цветов, почему именно красный, почему именно синий? Ну, синий цвет небесный, а Господь, две природы Господа нам явлены в его одеянии. Его небесное в виде синего гематия, и его земная в виде его вот этой нижней одежды. Причем очень интересно, что когда его изображают младенцем, Эммануилом, то у него вот эти два цвета
меняются,
да, то у него гематий становится красного цвета, а хитон становится синего цвета. То есть до воплощения у него наоборот. Вот эта смена нам уже говорит о том, что все. Вот. И поэтому, когда он на ручках у Божьей Матери, то, как правило, у него хитон будет вот тоже вот такого цвета пурпура. Он может быть пронизан золотыми нитями, такими прекрасными, которые называются асист. И это будет тоже очень...
Отражение божественных энергий.
Да, отражение божественных энергий. И вот, собственно, символика цвета вообще, она очень интересна, потому что, когда мы говорим о Божьей Матери, вот сейчас можно, наверное, о ней сказать, в ее одежде те же два цвета, на самом деле. У нее мафорий такой вишневый, как раз вот такой похожий на пурпур цвет, такой вот темно-темно-красный, может быть, как-то фиолетовый, ну, если мы какие-то вот современные аналоги, чтобы было понятно. Вот, а нижнее платье у нее голубое, синее. То есть вот это ее сопричастность небу, и то, что она, так скажем, небо в себя вмещала, это в ее одежде тоже видно. То есть когда мы смотрим на икону, мы фактически понимаем вот те сложные, глубокие богословские истины очень просто. И в этом смысле вот это большая радость для таких вот людей, как я, потому что мне богословские истины просто бы так не открылись, если бы когда-то не довелось, значит, рассматривать иконы. Вот. И я думаю, что очень многие люди именно так постигают. У меня был интересный случай, то есть у меня есть один очень хороший знакомый, у него произошли сложные обстоятельства жизненные, и он начал ходить в храм. И вот он стоял, он ходил 40 литургий, человек просто вот у него вдруг, и после 40-й литургии он как-то приходит, говорит: Елена Владимировна, а вот вы мне скажите, вот так-то и так-то изображаются, вот как-то вот, и начинает рассказывать мне фактически теорию обратной перспективы.
Uh-huh.
Я совершенно потрясена, я говорю: а вы читали вот обратную перспективу, вообще что-то слышали? Он даже термин этого не знает, но он понял, что обратная перспектива – это помощь войти вот в этот мир божественный. И даже символику цвета, то есть человек, который приходит в храм и серьезно включается в богослужение, хочет это узнать, для него это начинает открываться. Даже вот без каких-то специальных таких вот экспертов и подсказчиков, да, даже без книжек. Понятно, что потом лучше все дальше проверять, читать, углубляться, и, собственно, человек так и поступил. Вот. Но это был удивительный случай. Вот.
Вот если я вижу женщину в красном покрывале, угу. Как оно по-гречески, напомните?
Мафорий.
Мафорий. Вот, например, вот моя храмовая икона, Святая Мученица Татьяна, она как раз изображена в таком красном покрывале. А между Божьим... Я не могу ее перепутать с Божьей Матерью?
Никак не перепутаете. Потому что Божья Матерь, вот у нее есть как раз это синее платье, вот, и вот это два этих цвета. А у святых как раз мучениц особенно, и мучеников, у них красные плащи или красное покрывало. То есть вот когда вы видите красное покрывало, то, скорее всего, перед вами мученик, если это мужчина, или мученица, если это женщина. Вот. И здесь, в общем-то...
Ну, здесь я вспоминаю еще какие-то звезды, вот я про них хотела вспомнить.
Ах, да, простите, да, я тоже увлеклась. А, вот, конечно, да, но на Мафории Божьей Матери есть три звезды. Это звезды Преснодевства. До Рождества, по Рождеству и после Рождества. Uh-huh. И как раз, ну, это, да, забавно забыть.
Но, звезды изображаются на лбу,
да,
и
они изображаются на лбу и на плечах. Это очень тоже такая хорошая подсказка и для тех, кто вдруг не узнал. Но даже вот без этой подсказки Божьей Матери, мне кажется, сердце узнает.
Сердце узнает.
Не перепутаешь. А на покрывалах мучеников, мучениц, ну, там, на плащах, на покрывалах никогда не будет никаких звезд, конечно же, потому что это совершенно... И мне нужно у них другие.
А можно, если позволите, вернуться к атрибутам святости? Знаете, практически в каждом храме на иконостасе изображаются в Иисусном ряду, ну, это особый ряд икон на иконостасе, изображают Петра и Павла. Это первоверховные апостолы. Я не думаю, что кто-нибудь вообще не знает, кто такие Петр и Павел. Uh-huh. И вот Павла изображают очень часто с мечом в руках. Но, знаете, я внимательно читал Писание, мне не вспоминается, чтобы Павел был военным. Зачем ему вручили меч?
Ох,
а Петра изображают с крестом. А зачем ему крест изображать, еще и перевернутый, если он как-то даже не был возле креста Господнего, а убежал из, так сказать, двора?
Ну, с Петром и Павлом особенно здорово вспомнить вот как раз этим апостольским постом. Вот, ну, с Петра все-таки, наверное, лучше начну, да, как с ученика, который был при Христе и был его им избран, и о котором было сказано, что это камень, на котором воздвигнется церковь. Вот, а крест перевернут именно потому, что он был этим крестом распят.
На
этом кресте он был распят, да. И крест был перевернут, потому что Петр не захотел, ну, повторять...
Недостоинство.
Да, то есть показал свое недостоинство. Так же, как апостол Андрей, вот такой вот икс-образный крест, это тоже вот такого рода смирение.
То есть мы видим, что апостол Петр с крестом, апостол Андрей с крестом, это как с орудиями собственной смерти.
Да.
Ну, соответственно, мне очень просто понять, что...
Собственно, все, да.
Павла усекли мечом, да. То есть он, не будучи военным, держит меч, да, как символ, собственно, не как символ, а как орудие, которым он и вошел в число мучеников.
Совершенно верно.
И прославленных.
Они вот именно так и бывает, что мученики очень часто держат те орудия своих страстей. Вот это будет тоже их отличительной чертой. То есть всегда можно понять, как... так скажем, закончилась жизнь земная, и как началась жизнь другая, вечная.
Какое удивительное отношение у христиан к смерти и подробностям смерти. Современный человек, современного человека это просто поражает иногда в ужас. Крест, ведь это все-таки орудие жестокой казни нашего Господа. Mm-hmm. Почему он везде? На куполах, в изображении внутри mm-hmm. церкви, на груди у священника, у каждого верующего. То есть это же надо бояться, это же смерть, это же все-таки нет, это славный крест, это славная смерть, потому что этой смертью мы освобождены. Также мы на иконах видим вроде такие совершенно добрые, там, святые мученицы, предположим, а держат в руках орудие своей смерти. А современный, конечно, ум протестует. Мне очень близка святая великомученица Екатерина, угу, потому что она была все-таки христианской святой, конечно, христианской еще ученой, угу, за что ее в конце концов и убили. И вот она изображается с пыточным колесом для четвертования. Угу. Казалось, ужас и кошмар. Большая икона в иконостасе нашего храма святой великомученицы Екатерины. Приходите, помолимся и посмотрим, и ужаснемся. Так вот, а почему же православная иконография не прячет это? И да, более того, даже такие вот, как это называется, современные, я бы сказал, это комиксы, да?
Ну, вот я тут ее с ума ли, давайте без этого.
Показывают, как вот страдают, зачем это так проявляется?
Ну, вот, знаете, как раз мы, наверное, когда все слушатели придем к вам в храм, угу, мы не должны будем не ужаснуться, потому что как раз вот не ужас на нас должно это навевать, а мы должны как раз порадоваться тому, как искренне и свободно святой человек шел на свою смерть. И, собственно, вот это открытое исповедание, да, и оно в иконографии как раз как открытость этого исповедания веры, того, что вот у меня в руках то, что меня, так скажем, с Господом соединило, да, то есть для человека, который шел в печь, в ров, там, вот, ко львам, он не воспринимал это как трагедию, он, скорее всего, как радость. Во всяком случае, так свидетельствуют источники, да, когда нам рассказывают об этих событиях.
Они были так глубоко убеждены в том, что смерть не конец, а лишь абсолютно приобретение, по слову апостола Павла, для меня смерть не потеря, но приобретение, что без всякого, там сказать, ужаса, кошмара, без экзистенциальных, там, не знаю, mm-hmm. Разрушений mm-hmm. личности шли на это. И вот вы очень верно сказали, послание к семи церквам святого Игнатия Богоносца до нас сохранившееся, и там как раз есть такое увещевание. Он обращается к христианам одного из городов, кажется, Магнезийская по церковь, она хотела его выкрасть mm-hmm. или выкупить. И святой Игнатий Богоносец, это конец первого, начало второго века, умоляет их, не, так сказать, не лишайте меня возможности быть подобно пшенице, перемолотой зубами львов в римском цирке, вот в этом, в Колизее, mm-hmm. чтобы в конце концов стать через это хлебом Господним. То есть он, наоборот, упрашивает их, позвольте мне умереть за Христа. То есть действительно, орудие со страстей, страданий mm-hmm. и даже смерти для православного сознания, для православной иконографии, это не ужас и кошмар, спрячьте меня от этого, угу, а наоборот указание. Указание на что? В том, что смерть Христом побеждена, и за порогом этого мучения ожидает подлинная слава и радость встречи со Христом, Иисусом, Господом и Спасителем нашим. То есть хотел бы вот об этом,
да,
акцентировать внимание наших.
Очень с вами как бы очень согласна, вообще не говорят. Да, разделяю ваше мнение.
У меня тоже назрел вопрос. Uh-huh. У меня знакомый есть протестант, и он мне такую интересную вещь говорит. Вот мы напрямую молимся Богу, а вы поклоняетесь иконам. Вы уже сказали о том, что Господь приходит через разные образы, но все равно есть вопрос, а почему мы тоже не молимся напрямую к Богу? Почему нам приходится теряться в многообразии икон?
Такой вопрос прекрасный. Я прям вам очень благодарна, потому что на самом деле, когда мы молимся святым, мы молимся Богу. Потому что именно вот этот образ, который перед нами в образе святого, это фактически отсыл к образу Божию. Вообще, когда говорят о том, что ну, там, христиан православных обвиняют в каком-то там, ну, чуть ли не большом пантеоне, многобожии, там еще в какой-то вообще глупости, то хочется всегда просто сказать, что когда мы молимся, поклоняемся образу, мы поклоняемся первообразу, да, и когда мы почитаем святых, мы поклоняемся в этот момент Господу. То есть есть разница между поклонением и почитанием, да, и это очень важный момент, мне кажется.
Есть такие слова и ветхом, и повторенные в Новом Завете, что Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Это максима. Никому больше поклоняться и служить нельзя, кроме Господу, как только Господу Богу. И это совершается в православной церкви. Постановка вашего вопроса была очень провокационна, и я надеюсь, это было специально. Почему мы не молимся Богу? Ну, вообще-то только Богу мы и молимся. Даже наше главное, все, что происходит в церкви, называется богослужением. Не кому-то там служением, а богослужением. Мы служим и поклоняемся Богу. Но существует интересная вещь, о чем Елена Владимировна сегодня уже сказала, только что сказала. Существует два термина, которые были доктринально прописаны решениями 7-го Вселенского собора 787 года, который установил иконы почитания. Первый термин – латрия – это поклонение, и поклонение мы, православные христиане, отдаем только Богу и больше никому. А второй термин – в русском языке нет одного слова, а вот в греческом есть. Мы перевели на русский язык этот термин двумя словами – почитательное поклонение. Почитательное поклонение – не поклонение истинное, а почитательное поклонение – мы обращаем к святым, святыням, Божьей Матери, святым ангелам. И это нельзя путать одно с другим. Это доктринально важно отметить, что это разные типы почитания и поклонения. Когда мы обращаемся к Богу, мы всегда обращаемся к Нему непосредственно от сердца, так сказать, к Господу Иисусу Христу, само собой разумеется. Но если перед нами находится икона, то мы, взирая, вот опять же повторю ваши слова, простите за, так сказать, потому что мне кажется важно снова это подчеркнуть, и я повторяю, предстоя образу, то есть иконе, мы возносим свое сердце, свою молитву, свою мысль первообразу, то есть тому, кто на ней изображен. Опять же, в само выражение «молимся иконе» православные никогда не молятся иконе. Православные молятся тому, кто изображен на иконе. Безумен тот, кто считает, что доска, даже древняя, даже с красивыми красками, даже по всем законам написанная, может что-то сделать. Чудо совершает Бог. У нас в богослужении есть такой интересный прокимн, я его очень люблю. Он звучит следующим образом. «Кто Бог велей, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса един». Переводится с церковнославянского. Ну, кто Бог, кроме как тот, кто единственный творит чудеса? Только единственный Бог творит чудеса. Не доска какая-нибудь, не какой-то артефакт древний, не что-нибудь, а только Господь своим милосердием по молитву верующего, который может, опять же, взирая на образ, вознести свою молитву к первообразу. Что до святых угодников Божьих?
Когда я была маленькая, мне мама говорила, молись, например, Серафиму Саровскому или Николаю Чудотворцу, он за тебя будет ходатайствовать в таком формате. А когда мы молимся всем святым, мы же никого не называем, и получается, что кому мы обращаемся?
Ну, я вот, например, обращаюсь к святым конкретно, и я вот не знаю, как это. Все святые, но это когда мы суммируем в конце молебна. Там,
а есть же икона такая, вообще, да, вот икона всем святым.
Всех святых, да. Ну, там изображена не конкретная, там с ней даже подписано, кто это изображен. скажем. Но, знаете, «Три мушкетера» был такой замечательный советский мюзикл, там «Святая Екатерина», «Пошли мне дворянины», да, ой, и «Усы и шпага», все при нем. Да, конечно, можно обращаться к святым по разным вопросам, по, там, с разными пожеланиями, с разными просьбами, само собой разумеется. Но, и, кстати, это не фантазия человеческая, это все написано в послании апостола Якова, соборное послание апостола Якова, 5 глава, всякий интересующийся прочтет, что и как там, и почему. Мы молимся друг за друга, и это нормально. Мы обращаемся друг за друга за помощью, и это нормально. Если я обращаюсь за помощью, то тот, кто подлинно праведен, а нам известно, святой апостол Яков об этом писал прямо, многое может молитва праведника. Я знаю, что, например, святой, сегодня вспоминали Серафима Саровского и Сергия Радонежского, да, вот только что.
Сергей Николай Чудотворца.
Я уверен, что они праведники, значит, их молитва многое может, соответственно, я к ним обращаюсь не потому, что я так захотел, а потому что мне этому научил святой апостол Яков, брат Господень по плоти, и это зафиксировано в корпусе книг Нового Завета.
Да, ну мне хочется тут прям три слова маленьких добавить. Когда возникает всегда соблазн, вот как какой-то, ну как в аптеку, от головы мы вот к этому, от там печенки к этому, тут ступни заболели, мы сюда пошли, да, вот и как-то вот этого магизма вообще, ну, православие избегает на самом деле. И когда мы обращаемся к Сергию Радонежскому, чтобы он помог в учебе, то мы обращаемся к нему, потому что у него была такая проблема у самого в его детстве. И ему было трудно как отроку Варфоломею постигать науки и учебу. И мы знаем, что он это преодолел, что Господь ему помог. Поэтому мы к нему с этим можем обратиться. И, в общем-то, а он, так скажем, свою молитву вознеся к Господу, наверное, может нам помочь, так скажем. Он поэтому ходатай. Он не исполнитель. Поэтому ваша матушка была совершенно права, когда она говорила, что он за тебя походатайствует. Она не говорила вам, что он вот все сделает. И она была права. Вот. И, ну, просто вот по поводу вот, вот этой специализации надо быть очень аккуратным всем.
Вот. А как же тогда быть с образами Пресвятой Богородицы? У меня есть книга, там 402, по-моему, образа Пресвятой Богородицы. И вы знаете, каждому образу написано там при пожарах, при там головной боли, и все это написано. Причем книга, она заверенная была, я так понимаю, патриархом, ну, то есть вот серьезная, купленная в храме.
Я даже понимаю, какая книга, она по-своему прекрасна, потому что она действительно собирает вот как некая энциклопедия все. И это очень хорошо. Вот. И действительно, ну, это же не случайно, что это зафиксировано. Значит, такая помощь была. И поэтому мы можем обращаться, если раз такая помощь была. Но это не значит, что если мы обратимся к неопалимой купине, изображению Божьей Матери, с просьбой с какой-то другой, матушка нас отринет, скажет, нет-нет, я только про пожары. Понимаете? То есть это просто проще. А кроме того, в том, что их там больше, их на самом деле больше, чем 400, изображений Божьей Матери, ну, по-моему, сейчас уже вообще около 500 можно насчитать. Ну, могу ошибиться в цифрах. Вот. И это просто такая любовь. Человеческая любовь, она все время ищет такие вот какие-то разные проявления. Причем вот очень много иконографий появилось вообще в 18-19 веке. Очень много новых иконографических схем, потому что какие-то чудеса происходили, являлась Божья Матерь по-разному. И поэтому вот это все зафиксировано, это чудесная книжка, но не надо к этому относиться как к рецептурному справочнику, потому что Божья Матерь поможет всегда. Даже если...
Икон много, а Божья Матерь одна.
Вот именно, да. И когда мы говорим, вот есть такая вот разница в чем? Вот Казанская Божья Матерь, она не Казанская, а Божья Матерь Казанская. Да? То есть не там, Владимирская Божья Матерь, а образ Божьей Матери, которая там связана с городом Владимиром. Да, то есть вот сейчас я уже немножко заговорилась, но вы понимаете, да, о чем я говорю. Да? То есть вот это...
В каком городе были какие-то чудеса?
Ну, или чудеса, или как-то это связано. Да, Владимирская Божья Матерь – это вообще такой символ нашей русской государственности. Казанская Божья Матерь – это образ, да, он связан с взятием города Казани. То есть это не значит, что у них их много, и они все разные. Это значит, что просто вот... так скажем, написано таким или другим образом. Там есть несколько типов изображения Божьей Матери. Об этом тоже можно отдельно
обязательно говорить. Мы поговорим об этом, потому что это целый иконография – это целый прекрасный, яркий мир, который может увлечь на годы. Я уверен в этом, и поэтому одним часом прямого эфира ограничиться было бы просто преступлением.
Тем более он уже у нас закончился, к сожалению.
Поэтому, Елена Владимировна, я очень вас прошу как-нибудь еще почтить нас посещением этого эфира, и мы с вами продолжим разговор уже не истории иконографии, а вот о каких-нибудь современных иконах, или, может быть, иконах, которые одним словом,